Тэмми заказала еще один стакан с капелькой лимонного сока и направилась во внутренний дворик. Волк уставился своими алчущими глазами на ее груди, неуклонно приближающиеся к его столику. «Вы не против, если я присяду?» — услышал он ее голос. Он привстал, отодвигая для нее стул. «Прошу вас». Внутри его все ликовало. Из всей стаи голодных волков, рыскающих вокруг бара в поисках добычи, она выбрала его. Знавал он партнерши помоложе, но в данный момент первым номером была эта. «Эйвери Толлер из Мемфиса».
«Рада встрече. Я Либи, Либи Локс из Бирмингема».
Теперь она была Либи.
Либи было имя ее сестры. Мать звали Дорис, а саму ее Тэмми. Сейчас она боялась только одного — запутаться во всех этих именах. Хотя она не носила кольца, она была замужней женщиной, и ее муж, чье имя было Элвис, должен был быть в данное время в Оклахоме, наряженным под Элвиса Пресли. Скорее всего, он в эту самую минуту соблазняет какую-нибудь девчонку-подростка, пришедшую на его выступление в майке с надписью «Люби меня нежно».
«Что привело вас сюда?» — спросил ее Эйвери.
«Просто желание развлечься. Прилетела сегодня утром, остановилась в Пальмах. А вы?»
«Я юрист, занимаюсь налогами. И, поверите ли, приехал сюда по делу. Приходится наезжать на острова по нескольку раз в год. Настоящая пытка».
«Где вы остановились?»
Он махнул рукой в сторону пляжа. «У моей фирмы здесь два бунгало».
«Неплохо».
«Хотите посмотреть?» Она хихикнула, как первокурсница.
«Может, позже?»
Он улыбнулся ей. «Это будет нетрудно. Господи, как же он любил эти острова!» «Что будете пить?»
«Джин с тоником и чуть-чуть лимонного сока».
Он сходил за напитками. Усаживаясь, поставил свой стул поближе к ее, так, чтобы ноги их соприкасались. Груди ее покоились на столе. Нагнув голову, он уставился в ложбинку между ними. «Вы одна здесь?»
Ответ был очевиден, но он должен был спросить ее. «Да, а вы?»
«То же самое. Поужинаем вместе?»
«Я не против».
«Отлично. Неподалеку от Пальм готовят прямо на открытом воздухе, начиная с 6 вечера. Лучший морской ресторанчик на острове. Неплохая музыка, пунш с ромом, никаких вечерних туалетов».
«Сдаюсь».
Они сдвинулись еще ближе. Рука его скользнула ей между коленей. Локоть упирался в ее обворожительную грудь. Эйвери улыбался. Она тоже.
«В общем-то, это даже не так и противно», — подумала она. «Но дело прежде всего».
Босоногие ударили в свои инструменты, и празднество началось. Слонявшиеся по пляжу туристы стали потихоньку тянуться к столикам, которые раскладывали и накрывали скатертями местные парни в белоснежных шортах и коротеньких пиджачках. В воздухе поплыл аромат вареных креветок, шашлыка из акулы, жареных трепангов. Как два голубка, Эйвери и Либи, взявшись за руки, проследовали к буфету. 3 часа они предавались еде и танцам. Они ели и танцевали, пили и танцевали, все больше и больше распаляя друг друга. После того, как он опьянел, она опять вернулась к своему напитку, содовой. Вот-вот должно было начаться то, для чего она сюда приехала. Дело. К 10 вечера он уже еле передвигал ногами, так что ей пришлось помочь ему добраться от танцевальной площадки до стоящего совсем рядом бунгало. В дверях он обхватил ее своими длинными и крепкими руками, и 5 минут они стояли и целовались. Потом он все же справился с ключом и замком, и они, наконец, оказались внутри.
«Давай еще выпьем», — обратилась она к нему дружеским голосом.
Эйвери подошел к бару, смешал ей джин с тоником, налил себе виски.
Они уселись на балконе спальни, любуясь серпом луны над ровной гладью моря.
«В выпивке она от меня не отстает», — подумал Эйвери. «И если она способна еще пить, то что же говорить обо мне, мужчине?»
Однако природа требовала своего, и он, извинившись, вышел. Бутылка виски стояла у ее локтя на плетеном столике. Тэмми улыбнулась ей в сумерках. Все оказалось даже проще, чем она предполагала. Из оранжевого треугольничка на животе она извлекла целлофановый пакетик и опустила в его стакан капсулу хлорогидрата. Поднесла к губам свой бокал. «Пей до дна», — велела она Эйвери, когда он вернулся. «Я хочу в постель». Он выпил виски залпом. Мышцы стали расслабляться, расслабляться, и вот уже голова склонилась на грудь, качнувшись пару раз в стороны, дыхание стало прерывистым.
«Спи спокойно, любимый», — сказала она едва слышно.
Для человека весом в 180 фунтов такая доза хлорогидрата означала 10 часов беспробудного сна. Она взяла в руку его стакан, в нем почти ничего не осталось. Ну, скажем, 8 часов. Тэмми с трудом вытащила его из кресла и доволокла до постели. Уложив, осторожно сняла с него желто-голубые шорты, положила на пол рядом с кроватью. Долгим взглядом окинула его тело, набросила поверх простыню и нежно поцеловала в щеку. На шкафу для одежды она обнаружила 2 кольца с ключами, целых 11 штук. Внизу, в коридорчике между кухней и гостиной, откуда открывался вид на ночное море, Тэмми нашла ту таинственную, закрытую на замок дверь, которая еще в ноябре заинтересовала Митча. Митч тогда измерил шагами каждую комнату на первом и втором этажах и вычислил, что помещение за дверью должно быть площадью не менее чем 15 на 15 футов. Подозрение вызвало то обстоятельство, что дверь была металлической, да еще с табличкой «кладовая» на ней. Единственная табличка во всем бунгало. Когда они неделей раньше жили с Эбби в соседнем бунгало, то ничего подобного там не видели. На одном из колец висели 2 ключа от входных дверей фирмы Бендини, ключ от Мерседеса, 2 ключа от квартиры и ключ от рабочего стола Эйвери. На втором кольце никак не помеченные ключи казались самыми обыкновенными. Она начала с них, и четвертый по счету ключ подошел. Затаив дыхание, Тэмми открыла дверь. Сирена не завыла, удара током она тоже не получила, не произошло ровным счетом ничего. Митч велел ей открыть дверь, подождать 5 минут и только потом включать свет.